В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. География программы у нас широкая. То Австралия, то Россия. В прошлом выпуске был Филипп, который работает в Европе, а сейчас мы едем в Америку и проведем программу вместе с Максимом Малкиным. Максим, приветствую вас.
Здрасте, Иван, и приветствую всех слушателей.
Как там в Лос-Анджелесе обстановка в целом?
В целом спокойно, тихо, мирно, со своими, конечно, нюансами, но не жалуюсь.
Вы работаете же там, да?
Конечно, в таком мире тяжело сейчас прожить, не работая.
Разве нет, что? Я имею в виду, в Лос-Анджелесе с работой все хорошо.
Да.
Люди могут найти работу, просто многие интересуются. Сейчас пока мы приступим к футболу, чуть отступление сделаем. Многие очень интересуются, как можно ли там найти работу, и нет ли там безработицы и так далее. То есть я правильно понимаю, что тот, кто хочет, тот найдет?
Конечно, более того, был дефицит рабочих мест. Может быть, конечно, на работы не самые высокооплачиваемые, но и на работы среднего класса, который получает здесь, скажем, 100 тысяч в год, тоже существовал достаточный дефицит. Кто-то нашел себя во время пандемии в других сферах деятельности, как я уже хотел упомянуть про пассивный доход, так популярный здесь. А кто-то словил какое-то выгорание и все вытекающие последствия.
Выгорание – это что вы имеете в виду?
В плане эмоциональное, знаете, У нас сейчас популярно про это говорить. Кто не может вернуться на работу, они начинают. Мы сейчас психологи повысили свой доход 2 раза ввиду участившихся клиентов.
Бешеного спроса, да?
Да. И вот это хорошая, знаете, инициатива выдвинуть все на какую-то эмоциональную часть, а самим не работать 1-2.
Ну, там в Америке и пособие платят по коронавирусу.
Ну, уже закончилось.
Во многих штатах. Ну, да, я понимаю, сейчас это уменьшается, но раньше-то платили, так что можно было не работать. 100 тысяч год долларов, на всякий случай, если кто не успел разделить, это 8 тысяч долларов в месяц. У нас это уже, наверное, считается не средний класс, а, наверное, уже богатые. Так я подозреваю. Ну, хорошо. А вы американский футбол смотрите вообще?
Честно, нет. Не хватает терпения, времени. Жизнь слишком коротка, мне кажется.
А, я понял. Надо смотреть самое лучшее, правильно?
Я смотрю 95, наверное, уже процентов только английский футбол.
Угу. Ну что, вот я знаю, просто очень многие с тех, с кем я общаюсь, они при счете 2-0 матч Ливерпуль-Арсенал телевизор выключили. За полной прозрачной ясностью того, что будет происходить дальше. И что это многократно видено. Ну, вы досмотрели до конца?
Конечно, я не обладаю такой привычкой выключать матч, выйти там со стадиона, когда была возможность смотреть вживую игры. Я любой матч досмотрю до конца, а с Арсеналом тем более, потому что ожидания занижены уже достаточно долгое время.
Ну, как у вас ощущение это в целом? Изменилось что? Не изменилось в Арсенале? Ну вот по итогам, скажем, 12 матчей в целом, не одной игры с Ливерпулем, а 12 матчей. Есть ли какие-то сдвиги?
Ну, я бы брал как раз период работы Артеты, 3-й сезон. И я, если честно, не вижу совершенно никаких изменений. Вот эти вот горки с результатами мы переживали и раньше. Какие-то хорошие отрезки. Мы не будем впадаться в подробности, где там повезло, где могло чего не быть. Но вот эти волны с ним, мне кажется, мы уже привыкли. И это, по большей части, то, что держит его и на плаву. А то, что какими-то периодами он может вселять уверенность в общественность, которая его, конечно же, поддержит вместе с семьей, владеющим нашим клубом. И кредит доверия невероятны, поэтому ничего из глобальных изменений я совсем не увидел.
И что думаете по этому поводу в целом?
Ну, если сказать пару слов по Ливерпулю, я думаю, что этот футбол, конечно, Артету в большей степени олицетворял. Не повезло лично ему проиграть со счетом 4-0, потому что, мне кажется, вся его суть — это не проиграть крупно, чтобы тебя не очень сильно осудили и тебе давали возможность строить до той степени, пока тебе позволит собственная наглость.
Давайте про владельцев. Ходят активные слухи, что владельцы, они уже опробовали метод, который сейчас в Арсенале, на одной из своих команд. Вы не следите за ними случайно, за какими-то командами кронковскими?
Если честно, нет. Только так, по новостям, что проскакивает из таких больших хедлайнов, то, конечно, улавливаю. А американский спорт, американские лиги я тоже не смотрю. Но, конечно, последний их скандал с Сен-Луи и LA Rams задел всех.
Ну, расскажите поподробнее. Я думаю, нас многие не знают.
Да, получается, что в 2018 году Кронке перевез франшизу Rams, которая находилась в Сент-Луи, Миссури, откуда, собственно, семья Кронке и родом, в Лос-Анджелес, чего здесь хотели достаточно давно, и на протяжении всего 21 века искали персону, который готов обеспечить инфраструктурой большой развивающийся клуб NFL, который может стать гордостью целого региона. И сейчас выдвигается большой иск со стороны Сен-Луи, под этим я подразумеваю и администрацию города, и юрисдикцию, и каунти, который требует компенсацию, моральный ущерб, то, что у них забрали такой клуб, люди переживают, и у Кронке по этому поводу достаточно большие проблемы. Но кейс движется уже очень долгие годы, и знаете, как здесь большие корпорации работают с судами, и суды работают также с ними. Это постоянные дилеи, постоянные задержки. И сейчас поставлен дедлайн 10 января, когда должен произойти трайл, и там уже встретятся адвокаты и начнут обсуждать более детально компенсацию и весь кейс, потому что дело достаточно запутанное. Там защищаются по местной системе все 32 клуба NFL, а Кронке хотят решить вопрос Сен-Луи отдельно и откупиться. Ходит сумма 750 миллионов. Они заплатят как settlement до 10 января, чтобы это не пошло дальше.
Так, и что грозит семье Кронке?
Кроме финансовых потерь и репутационных потерь в самом Миссури, в принципе, ничего и не грозит. Я думаю, они найдут подход с остальными клубами NFL. Тоже читал недавно новость, что их адвокаты отправили имейл клубам NFL. То, что вы посмотрите, кто какие будет платить легальные издержки, потому что мы не собираемся это все покрывать иначе, но нам бы очень не хотелось. Мы свой вопрос решим отдельно сами с Миссури, а это, так сказать, останется на распоряжение суда. И они уже нас будут спрашивать, сколько мы должны за это.
Я думаю, честно говоря, что ничего не будет для Кронки трагического и вообще существенного. Даже если они проиграют все это, но заплатят лишних пару миллиардов. Состояние жены Кронки одной, по-моему, 10. И поскольку я все равно 100% уверен, что вся эта история с Кронки и его спортивной империей – это все Walmart. И это ответвление Walmart'а. Потому что Walmart — это крупнейшая ритейловая компания мира с огромной капитализацией, с огромными доходами, и им нужно куда-то пристраивать свои деньги. Можно задать вопрос, зачем им спортивная империя, но я думаю, что спортивная империя им нужна на тот случай, если вдруг у них появятся какие-то политические цели. Контроль аудитории никто, извините, не отменял. Пока у них я вижу, что этого нет, но они действуют, видимо, на будущее. Там. Это семья же, большая семья достаточно.
Да, безусловно.
Да, поэтому в семье у них свои принципы. Один человек должен отвечать за это, другой за это, третий за это, четвертый за это. Кронки вот назначили. Кронки же сам член семьи. Он же женат на Ане Уолтон. И он сам член этой семьи. Поэтому он взял вот себе такой кусок работы. Инвестировать семейные деньги в спорт. Поэтому ничего, никаких вот ударов таких, что человек там потеряет половину состояния условно, то, что пишут газеты, этого ничего не будет. Ну, потеряет 2 миллиарда, ну, ничего страшного. Они никто не умрут. Я, на самом деле, еще было сомневался какое-то время давно по поводу их благосостояния. Но после того, как я увидел, какое поместье Кронки купил, а это же просто бессмысленно выкинутые деньги, да? То есть это не бизнес, ничего.
Это для себя.
Да, то есть это просто инвестиция в недвижимость, которую все равно невозможно продать потом, правда? Ну, то есть просто так это не продашь там объект там в 150 тысяч гектар. Так что ясно, что там существует поток денег, который надо осваивать. Поэтому, ну, проиграют они Сент-Луису, проиграют.
Но это тоже надо понимать. У них просили, прокурор говорил, разговор начнется с 1 миллиарда, но на 750 миллионов, я думаю, очень большой шанс у них сойтись. И для Кронки это как капля в море. Вы, как правильно подметили, Walmart, у них был великолепный год, у них выручка 14 миллиардов практически. Это крупнейшая компания, и Walmart всегда их поддержит. И перебрасывая такой вот мост про то, что ходили слухи, что Арсенал продадут, я думаю, такое вообще рассматриваться даже Кронки не будет. Это не имеет никакого смысла. Они заявили, что с 2018 года мы только владеем этим клубом, и мы здесь будем реализовывать, так сказать, долгосрочный проект. И зачем нам продавать Арсенал, который стоит, там, по некоторым оценкам, максимум 2 миллиарда? Ходили слухи, что, возможно, чуть меньше Man United, когда LA Rams уже стоит почти 5 миллиардов. И я думаю, в их глазах капитализация Арсенала должна только расти. И в перспективе десятков лет они будут рассматривать продажу. А сейчас реализация проектов как получится, так получится.
Ну да, то есть расчет на то, что Кронки продадут Арсенал по причинам финансового характера, я думаю, что они несостоятельны на сегодняшний день.
Неуместно совершенно.
Да.
Совершенно точно.
Поэтому рассчитывать на то, что тут вот суд с властями американскими в Сент-Луисе вдруг приведет их к мысли о том, что надо для покрытия убытков продать Арсенал, это точно мимо. И, к сожалению, в голове у Джоша сидит бред. Ну, собственно, я не очень сильно удивлен этому, честно сказать. Потому что человек в реальном мире не живет, а живет в каком-то там своем мире.
Джош Кронки, знаете, он даже, как заканчивал университет, он никуда не пошел, он закончил в своем Миссури университет как financial advisor. И никакого опыта работы найти в каких-то открытых источниках у него невозможно. Вот Арсенал, в принципе, самая первая самостоятельная работа у него. Остальное было какой-то консалтинг, помощь по всем клубам Кронки, по всем его франшизам, где, в принципе, никакого толка, можно так сказать, от Джоши и не было.
Ну... Это естественно, понимаете, это же другая жизнь, когда ты живешь в семье, где деньги никто не считает, и жизнь миллиардеров, она сильно отличается от жизни человека, который работает. Поэтому рассчитывать на то, что Джош Кронки что-то понимает в этой жизни, в футболе, окей, может, он в жизни и понимает, это я не знаю, но в футболе это смешно. То есть, ну, на это рассчитывать нельзя. Поэтому... Мы можем задаться только одним вопросом. может быть, там они все идиоты и верят, включая Эду, этого Артету, и все они верят в этот бред, которым они занимаются. Но общий смысл состоит в том, что, как бы это ни было, на сегодняшний день, до начала матча с Ливерпулем, накануне, господин Арнштейн, которого я ценю как человека, владеющего инсайдом, я его не рейтингую совершенно как футбольного специалиста, но как
именно
инсайдера...
Именно по Арсеналу в основном он, да?
Да нет, он не только. Ну, Арсенал, да, у него в приоритете есть. Так вот, он сказал, что потенциальное поражение Ливерпуля в субботу от Ливерпуля ничего вообще не изменит. Все к этому готовы, и считается, что это часть пути. Так что расчет на мой вкус, расчет на то, что все это каким-то образом изменится, он не очень состоятелен. Однако, поскольку Кронки смотрят на Глейзеров, то вчерашняя история с тем, что уволили Сульшера, она, конечно, двигает ситуацию в нужном направлении, потому что, ну, во-первых, я думаю, что все окончательно убедились, что Глейзеры – это очень плохие хозяева. Они не хуже Кронки, понятно, но они упустили тучу моментов, когда были очевидные решения, ну, например, уволить Сульшера там месяц назад и взять Конте. И у них была, собственно, на руках такая совершенно ясная программа, которую бы гарантированно болельческое сообщество манчестерское поддержало бы. Они этого не сделали. И теперь они попали в ситуацию, в которой у них нет ни тренера, ни плана, вообще ничего нет. У них Карик тут работает. Да. Что говорит о том, что люди не в состоянии понять тоже, что происходит и как поступать правильно. Тем не менее, еще месяц назад они говорили, что Оля Форева и нас вообще тут медиа не волнует, кто что говорит. Тем не менее, результаты подвели их к тому, что хочешь не хочешь, а будешь двигаться в нужную сторону. Поэтому, поскольку я в результаты Артеты все равно не верю никаким образом, и я согласен, что это все американские горки, и как только будет хорошая серия, в смысле простая, не в смысле, что результат будет хороший, а простая серия, то да, результаты могут пойти, а будет сложная серия, результаты никуда не пойдут. Я вот скажу вам так, назову просто матчи ближайшие. Ньюкасл дома, Манчестер Юнайтед на выезде, Эвертон на выезде, Саутгемптон дома, Вест Хэм дома, Лидс на выезде. Я думаю, что это далеко не самый простой календарь из возможных. Далеко. И учитывая, что матч Ливерпуля, он гарантированно ударил просто по всем, ну, по игрокам в первую очередь, потому что, может быть, игроки до матча еще имели какие-то иллюзии, кое-кто из игроков, что они могут на этом уровне, под этим руководством противостоять. И я тут почитал Джека Уилшера. Джек Уилшер, конечно, уникальный просто, не очень. То есть человек вообще ничего не понимает. Ну, вообще ничего.
То есть, непонятно, что ему надо вообще.
Да, да. Не
понятно, вернулся вообще, так.
Да, почему он появился в прессе, непонятно. Почему он... Сначала он якобы просто тренировался с Арсеналом. С того времени прошло 3 месяца уже. Что он делает в прессе, непонятно. Но, тем не менее, его активно двигают. Видимо, он собирается стать комментатором. Ну, или там лжеэкспертом очередным. Джек Уилшер, он видит позитивы, что все там, все хорошо, все это понятно. Я думаю, что вообще по нему можно судить. То есть можно ни в чем не разбираться, послушать Джека
Уилшера. На зарплату в клуб хочет, возможно, тоже.
Может быть, да.
Поддерживает идеологию.
Да, то есть, ну, несет околесицу совершеннейшую. То есть вообще человек ничего не понимает. Но я этому и не удивлен. Для того, чтобы понимать, нужно иметь какой-то кругозор, и нужно иметь базовые склонности к анализу, которые у каких-то игроков есть, а у каких-то их нет. И Джек Уилшер относится к тем людям, которые вообще не способны ничего анализировать, потому что то, что я читаю, это, ну, как сказать, это... Ему можно ничего не смотреть. То есть известно, что он будет говорить, и то, что происходит на картинке, вообще не имеет никакого значения. Так что, возможно, некоторые игроки жили в этом бреду, что они что-то могут, и что тут руководство, сегодняшнее руководство команды, я имею в виду, что-то им дает, что им поможет в результате противостоять, расти там и так далее. Но матч Ливерпуля показал, что ничего этого нет, потому что все разговоры о том, что вот мы 30 минут отыграли, хорошо, это все разговор ни о чем, потому что, во-первых, футбол длится не 30 минут, а 90, а во-вторых, потому что все это было видено многократно. Не все игры, которые были проиграны в Ливерпуле за последние 6 лет, безобразные все, не все они были проиграны подряд вот с самого начала до самого конца. Во многих играх были нормальные отрезки. И что? Это что, прогресс называется, что мы теперь с Ливерпулем можем играть 30 минут? Да ну, о чем мы говорим?
Уже команде уже, ну, конечно, уже третий сезон тяжело даются моменты. Уже говорить над созидающей игрой, очевидно, что никто не работает. И вот те матчи, где он выиграл кубок, был обыгран Ман-Сити, Ливерпуль, конечно, многих ввели в заблуждение, будто он может хорошо играть с большими командами. На самом деле, 5-0 от Ман-Сити в этом году с Челси, хоть и не 5-0, но тоже без шансов. Просто в этом сезоне на это смотреть стало очень тяжело. И первые 30 минут как-то держались, но потом смотреть на эти ошибки, что на поле, что вне поля, и не только игроков, но тренера, взять, полезть на Клоппа, или даже Клопп на него полез, но неважно. На Энфилде и Клопп — это один из худших людей, на кого можно вот так вот задираться. Наверное, только Жозе Мауриньо хуже будет. И он только этим проиграл. Энфилд подловил атмосферу, и уже Клопп, как он радовался после первого гола, было понятно, что матч будет проигран, и, к сожалению, те же эмоции.
Ну да, я на самом деле не сомневался ни до игры, ни во время, ни одной секунды, чем это все закончится. 4-0, может быть, там он не обязан был закончиться, но второй тайм был полностью снизу доверху провален, в любимом стиле, без сопротивления, без всякого, с диким количеством моментов у своих ворот. С футбольной стороны мне с Артетой, в общем, все ясно давно, и для меня все это не новость. Но еще раз говорю, то, что Джош Кроньке приезжал в Англию и давал интервью на Sky Sport программное, говорит о том, что там очередной перевернутый мир. Молодежный проект с заливом объемных денег. То есть при Венгере это был молодежный проект вообще без траты денег. У него так он был повернут. А теперь у нас молодежный проект с большой тратой денег, что само по себе, может быть, было бы и неплохо, если бы этим проектом руководили профессионалы, а не шарлатаны, как это происходит в футбольном клубе «Арсенал».
Да, мне кажется, вот по Джошу Кроньке, вот все, что он говорил, это на самом деле, что он думает.
Да.
Он, вот это я ни секунды не сомневаюсь, и он считает то, что возможно, в английской премьер-лиге можно все так перевернуть, что один сезон ты 10-й, а следующий ты 1-й.
Так это можно? Кого-то. Мы знаем, что это можно? Челси так
по и делает. По американской манере. Да, но это нужно кого-то купить, значит, им надо тратить, постоянно тратить.
Так они готовы?
Я не против.
Не, они спускать. Готовы тратить. Толку-то нет. Толку не будет от этих трат никаких.
Ну, вдруг потому кого-то получится так все-таки
нет,
завлечь.
Но Лаконга... Да и получится, но у нас уже это получалось. Во что партия превратился? Я, между прочим, смотрю на Родри, который тоже, да, оттуда же, из Атлетико Мадрид. Так человек вчера вот забил гол Эвертону издалека. То есть человек, перейдя из Атлетико Мадрид в Манчестер Сити, он, мягко говоря, хуже не стал, а в чем-то и прибавил. Что естественно и логично, когда ты переходишь на уровень выше. А когда люди переходят в Арсенал, то они все становятся хуже, чем они были в тех командах. Я вот на Лаконгу смотрю. Лаконга хороший парень с задатками. И в Ливерпуле он сыграл в целом неплохо. С ошибками, понятно, но там человека, который без ошибок нет, играя против Ливерпуля. Их просто они отсутствуют. Может быть, вот у Рамсдейла был супер матч. Но, глобально говоря, для того, чтобы развиваться, Лаконгу должен кто-то развивать. То есть должен его подсказывать постоянно, говорить, что здесь лучше так, здесь и так. То, что он может не видеть. Кто это будет делать?
Где эти люди? Тренерский штаб, вы видели, кто рядом с ним? Я не понимаю, это же не Артета с собой привел, как обычно опытный тренер может привести с собой штаб. Они будто знакомы, до этого не были. Весь тренерский штаб не знает, кто за что может взяться, у кого какие сильные стороны, а Артета руководить другими людьми не может. Он может или пойти на конфликт, или выслушать кого-то и сделать по-своему, но никакого конструктива общего не получится. Поэтому, а для таких игроков, как Парти, Абамиянг, Лаказет, персональный фитнес – менеджмент, постоянное поддерживание их в тонусе, индивидуальная работа очень важна. Им нельзя сказать, даже по методу Венгера, выйти и самовыражаться. Их нужно всегда четко направлять, и тогда они смогут приносить команде то, что ей нужно.
Ну, пока имеем то, что имеем, ясно, что к Рождеству никаких изменений не будет. Возможен вариант, при котором Арсенал будет болтаться там в районе 6-12 места, и это может быть довольно долго на самом деле. И будут пиццы эти бредни по поводу того, что вот-вот, сейчас-сейчас, и мы всех тут начнем рвать. Я верю в то, что будут тратиться деньги на самом деле, потому что Джош не стал бы говорить это просто так. Другое дело, что все это будет, конечно, в пользу бедных. Ну, то есть это просто невозможно никаким образом при нынешнем руководстве арсенальском превратить, ну, сконвертировать в какой-то успех.
Но ведь просто деньги платятся и руководству, которое есть точка мнения, то, что руководство, так называемое, которое получает по сфере самые топовые зарплаты, они тоже не хотят ничего менять, и им интересно поддерживать то, что создать вот этот молодежный проект, который можно продавать в долгосрочной перспективе, и за него тебя не спросят не то, что завтра, даже в конце сезона, там в конце двух сезонов отводится определенный безусловно период времени. И вот эти вот 150 миллионов, потраченные летом, это часть плана. Это было бы заложено вне каких-либо сомнений. Был бы коронавирус, где можно вливать деньги или нет. Это все равно бы потратилось, потому что Артета жаловался, что это не его состав. Надо было ему дать состав, и только сейчас можно его не то что оценивать, но отслеживать движение. Вот эти вот показатели 10 беспроигрышных матчей, это огромный балл его копилку. Как было и в прошлом декабре, когда опять Джош вынырнул из лужи какой-то, вышел и сказал то, что мы проявили невероятную мудрость, сохранив Артету после декабря. Та же история.
Да, мудрость была невероятная. Давайте поговорим про Ньюкасл. Что думаете? Ньюкасл купили амбициозные хозяева и...
С Ньюкаслом еще вопрос, останется ли он первый сейчас на повестке дня. И владельцы могут показать свою амбициозность зимой, потратив, допустим, 100 миллионов на покупки. Тогда это будет амбициозно. Сейчас не видно никакой амбициозности у них, ни одной победы в АПЛ. И Эдди Хау, который на своем задоре с Бормутом всем известен. И, как я правильно понимаю, переехал с самого юга на самый север Англии и будет работать в клубе с перспективой вылета. Интересно будет посмотреть. Жалко Стива Брюса, упомянем его лишний раз. Я вообще к Ньюкаслу испытываю положительные чувства. Никогда им не желал, конечно, вылета, и мне нравилось, как они играли даже этой весной. Стив Брюс там что-то наладил, Уиллока туда встроил через замену, использовал его как джокера, успешно его продали, Уиллока, благодаря этому. И Ньюкасл показывал уже более-менее симпатичный футбол. Сен-Максимен тоже очень яркий игрок у них есть. Но вот решили поменять тренера, и не знаю, получится ли им выжить. Все зависит от Эдди Хау.
Я посмотрел вчера матч Брентфорда, позавчера с этим, с Ньюкасл с Брентфордом, но... Ну, один матч, первая игра, ну, трудно ожидать, что там прямо все изменится. Даже Тоттенхэм под руководством Конте, и то, в общем, ну, второй тайм с Лидсом они провели получше. Но первые там полтора тайма Конте были плохие в Эвертоне, это 0-0, и первый с Лидсом, который они проиграли, 0-1. Поэтому ждать трудно каких-то перемен. Ньюкасл останутся тем же самым, но глобально говоря, я вынес одно, что Брентфорд, он поинтереснее Ньюкасла на сегодняшний день. Да. И для того, чтобы спастись, Ньюкаслу нужна какая-то титаническая работа, на которую, я думаю, Эдди Хау просто не способен. Поэтому Эдди Хау – это ошибка, мне кажется, руководство. То есть самое главное, что, может быть, он сгодился бы в команду «Середняк», где он мог бы что-то построить там за какое-то время. Может быть, я не знаю, но... У Ньюкасла задача остаться сегодня, а не выстраивать что-то на будущее. А Эдди Хау, мне кажется, это не та фигура, которая способна его оставить.
Я видел его интервью, и то, что там было в заголовке написано то, что проект на будущее выстраивается, и Эдди Хау представитель этого будущего. И, конечно, персона такая, они там красиво все поставили, темный зал, он в костюме, но... Фигура, он явно не для шейхов, которые имеют состояние 300 миллиардов и готовы тратить направо и налево. Поэтому, возможно, мы еще и этих шейхов не знаем. Может, они и не будут тратить вообще.
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, Арсенал покажет в этом году всем, что сколько не трать. Деньги – это необходимое условие, но недостаточное. Поэтому им нужно структуру сделать, Ньюкаслу. Может, они ее сделают как-то, я не знаю. Но у них есть проблема, к ним никто не хочет идти особо. А процесс идет в негативную сторону, я имею в виду игровой. Это нельзя же остановить чемпионат, сказать, так, вы подождите пару месяцев, мы тут наладим структуру, потом продолжим. Пока суть до дела, Ньюкасл опустился на последнее место, имеет 6 очков. Единственная команда, которая вообще не выиграла, ни одного матча. И Арсенал будет играть дома в субботу первую игру тура с Ньюкаслом. Но самое главное стоит в том, что поскольку Эдди Хау заболел коронавирусом, то возможно, ему разрешат сейчас на матче присутствовать. Я не знаю, когда он заболел, как у них в Англии сейчас будет считаться. Присутствие главного тренера, даже несмотря на то, что это выездная игра и традиционно тяжело, и Ньюкасл у нас клиент, и мы, в общем, всегда Ньюкасл убираем дома, ну, в подавляющем числе случаев. Тем не менее, тут возможно приключение не с точки зрения Ньюкасла, как сегодняшней команды. В это я не очень верю, что они в состоянии не проиграть. Но если будут тренеры, они все захотят перед тренером показаться, что называется, живьем, то тут, может быть, да, у них будет дополнительная мотивация.
Да, с Хау, конечно, будет повеселее. И я думаю, то, что... Но про коронавирус это тоже знак судьбы. Или как тут сказать, то, что Хау заболел. То есть он давал интервью, даже то, которое я смотрел, со Стейвили ходил на стадион, явно встречался еще и с владельцами. И тоже как бы как так недоусмотрели. Непонятно совершенно. Но с ним будет повеселее на бровке, я не сомневаюсь. Я думаю, Ньюкасл может показать какую-то веселую игру, если он будет. И Арсеналу будет тяжело.
Учитывая, что Арсенал дома с мертвым Норвичем сыграл тяжело, И дома с Уотфордом, я понимаю, сейчас скажут, что Уотфорд великая команда, потому что он 4-1 вынес Манчестер Юнайтед. Тем не менее, мы видели, что Уотфорд, который играл на Эмиратс, он готов был проигрывать и допускал зоны. И то есть, ну, было ясно, что это команда, которая стоит на вылет и должна стоять на вылет. И Арсенал выиграл тяжело. Туда я вообще вполне допускаю, что Арсенал будет иметь проблемы с Ньюкаслом. Надо сказать, что коэффициент букмекерский на матч Арсенал-Ньюкасл такой же, как был на матч Ливерпуль-Арсенал. Но вот это, мне кажется, ошибкой букмекерской. Потому что матч Ливерпуль-Арсенал был гораздо более предсказуем. А в матче Арсенал-Ньюкасл существуют все-таки варианты. Варианты, что Ньюкасл прыгнет выше головы, учитывая, что если тренер будет. Варианты, что Арсенал в этом году вообще забивает очень плохо. И 13 голов в 12 играх, извините, это из рук вон. И одного гола. То есть рассчитывать на то, что Арсенал забьет больше одного, сложно. А если он забьет один, то всегда можно пропустить.
Там так мы что... не сможем использовать слабость обороны Ньюкасла, потому что их атака сейчас на данный момент, как ни странно, ярче, чем наша атака. Ну а оборона дырявая, но сможем ли мы использовать эти моменты, если они будут с Абамиянгом, Лаказетом, я сомневаюсь. Поэтому здесь, если пойдет открытая игра, я буду ставить на Ньюкасл.
Ну, на Ньюкасл поставить это очень смело. То есть даже отвлекаясь от клубных пристрастий, я не стал бы на тут ловить ничего в сторону Ньюкасла. Ну, потому что я пока с трудом себе представляю картину, что Ньюкасл вообще может выиграть. Ньюкасл может уцепить очко, да, может, но выиграть, думаю, что нет. Конечно, футбол-то такая игра, бывает все, там будет полет пожизненный, ну, самый высокий в жизни у Сен-Максимена, да, допустим. Матч жизни он сыграет, например, забьет 3 гола, и все, да, конечно. Тогда Ньюкасл выиграет. Но это все эксклюзив какой-то. То есть между победой и ничьей я не стал бы тут...
Ну, ставить на Ньюкасл это как с ничьей, можно сказать.
А, ну Ньюкасл с ничьей может быть. Но все равно букмекеры считают, что это менее вероятно, чем победа Арсенала. Однако, я уже календарь назвал, и я хочу сказать, что... Ньюкасл это самая легкая игра до Рождества. Поэтому здесь вообще просто 3 очка Арсенал должен брать без всяких разговоров, ибо дальше не очень просматривается, где брать 3 очка. Потому что, на мой взгляд, игра с Саутгемптоном домашняя, она будет сложнее, чем с Ньюкаслом. Несмотря на то, что Саутгемптон проиграл Норвичу, несмотря на все это, Саутгемптон команда, которая лучше, чем Ньюкасл. Поэтому это самый легкий матч, и даже просто по голой таблице, то есть матч с 20-м местом дома, ну и по смыслу. Норвич, Уотфорд и Ньюкасл – это 3 команды, которые наиболее явным образом должны вылететь. Все эти 3 игры Арсенал в первом круге играет дома. 2 он выиграл 1-0. Вот я думаю, что примерно так закончится и этот матч.
По календарю нет никаких оснований предполагать, что Арсенал снова выдаст беспроигрышную серию, так называемую. Да. Сейчас будет интенсивный отрезок. И посмотрим, где мы окажемся 15 января, а там второй круг. И я сомневаюсь, то, что Норвич будет дома спокойно нам отдавать очки. То, что Брайтон опять не забьет нам. То, что отскочим с Бёрнли снова. То есть мы посмотрим во втором круге, как андердоги начнут еще играть.
Ну, пока что у нас там на носу встречи с Манчестер Юнайтед и с Эвертоном и с Лидсом на выезде, что тоже подарком назвать сложно. Да и дальше там после Рождества Вулверхэмптон дома, Манчестер Сити дома, там такие, Тоттенхэм на выезде, там такие матчи все... В ближайшие 2 месяца календарь не подарочный. Я не верю, естественно, не в то, что Арсенал будет бороться за что-то, ну, что-то серьезное. Максимум это топ-6, и то... Ну, хорошо, Лестер провалился, уже хорошо. Поэтому, да, возможно, за топ-6 что-то там.
Очень неприятно, да, смотреть в календарь и искать вечно какую-то опасность. То, что даже в матче с Лидсом вот на выезде. И мы реально знаем то, что проблемы могут быть. И не потому, что результат предыдущих матчей нам говорит, что мы можем на ноль сыграть, можем один гол забить. А само содержание, то, что вот этот отскок с Кристал Пэласом, где просто бездарно начали играть. Кристал Пэлас отошел назад, и только это помогло сравнять счет. С Брайтоном опять тот же матч, не могу забыть. С Бёрнли, если бы не Эдегор со штрафного, я очень сомневаюсь, что там могла бы быть победа. Уотфорд тоже забили гол, после которого в прессе поднялась скандал. Никакой нету атакующей игры. Я бы принял поражение в какой-то открытый футбол в той манере, в которой играл ранний Венгер в свои первые 10 лет. На это было бы намного проще смотреть, если бы что-то не получалось, но шла атака, создавались моменты. И вспомнить ничью с ЦСКА 0-0. Вот такой арсенал мне нравится намного больше, чем ничья с Брайтоном 0-0, допустим. Но, к сожалению, тренер выстраивает такую философию, что нужно отстоять в защите, и тогда это может дать какой-то результат, нежели идти играть в футбол и нарываться на какие-то вот атаки. Вот это, конечно...
Я не знаю, честно сказать, что можно ждать вот так прямо в смысле игры. Потому что дома при своем стадионе какие-то проблески атакующей игры все равно будут. Тем более соперниками уровня Ньюкасла. На выезде, конечно, это будет эксклюзивом. Вот матч с Лестером, который хорошо Арсенал провел, мы сегодня знаем, что это не Арсенал, а Лестер. Потому что Лестер, игравший против Челси, показал все то же самое. Неготовность к борьбе, неспособность никакой реальной контр-игры и к давлению. И, ну, другое дело, что Челси он проиграл просто вообще в одну калитку. Вообще, то есть напрочь в одну калитку.
Роджерс, Манчестер готовится.
Да, я знаю, Манчестер уже 8 миллионов готов платить за него. Я в это не верю. То есть я понимаю, да, что какие-то телодвижения есть, но я не верю в то, что они его возьмут там, это, их съедят сразу болельщики, потому что, ну, кроме всего того, что Роджерс это не та фигура, но Роджерс все-таки тренировал Ливерпуль, это Манчестеру очень не понравится. Таким образом, несмотря на то, что нам сообщают, что вопрос ясен, в матче Арсенал-Ньюкасл, я думаю, что интриги возможны и все возможно. Ну что, Максим, спасибо вам за участие.
Благодарю вас, Иван, и спасибо слушателям.
Я надеюсь, там в Лос-Анджелесе все у вас будет хорошо. А мы берем прогнозы Максима и идем выяснять отношения с предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей! Животный пёр продолжается. Удалось вам соскочить в предыдущем туре. Филипп очень расстроился.
Ну, передайте Филиппу, что не надо расстраиваться, потому что все болезни от нервов, как известно. Вот. В принципе, все в жизни будет нормально. Но вы понимаете, что когда вы играете с подлинным мастером, то очень трудно рассчитывать на какую-то удачу. Вот. Хорошо уже то, что пока счет сохраняется и нету окончательного разгрома в ваш адрес. Вот. Пока вы еще не совсем та самая грелка, которую Тузик, как вы сами говорили, рвет. Пока мы еще вроде вот в поле досягаемости. И у вас есть шансы.
Угу. Мне все это тексты эти напоминают здравицы ЦК КПСС там, к 1 мая, к 1 ноября, когда каждый год одно и то же, и все вранье. Ну ладно, у нас коэффициент 2 в матче Арсенал-Ньюкасл.
Так, у нас
у там вас там гарантированно нет коэффициента и гарантированно нет нашего счета.
Ну, интересно послушать ваш счет.
Это счет, сообщают мы.
Да. Два раза прозвенел звонок, видимо, 2-0 у вас.
Нет. У нас счет 1-1. Арсенал не выиграет.
Ну, а вот у нас вот именно счет 2-0, это таким образом, вот мы сообщаем вам о том действительно реальном счете, который будет в этом матче. 2-0.
Так.
2-0 в пользу хозяев.
Дальше у вас что? Сейчас я секатор достану. Сейчас.
Угу. Ну, у меня секатор, в принципе, видите, как показывает практика, вас не очень спасает даже.
Ничего. Секатор поработает, так будет легче всякому.
Хорошо. Значит, Кристал Пэлас, Астон Вилла.
Там у нас коэффициент 4.
Ну, убирайте ваш секатор и, так сказать, надейтесь на то, что у нас не будет одинакового счета.
Я уверен, что не будет у нас.
Ну и хорошо, это будет интереснее. Кристал Пэлас, Астон Вилла 1-0 в пользу хозяев.
У нас 1-2.
1-2, то есть в разные стороны?
Да.
Это даже интересно. Это всегда интересно, я бы сказал.
Да, коэффициент 3, подозрение у меня вызывает некоторое, не очень большое, но вызывает, потому что в Брентфорде, который находится, как известно, в Лондоне, недалеко от аэропорта Хитроу, местный клуб под ником «Пчелы» будет принимать ирисок. Пчелы же любят ириски, да, наверное?
Ну да, 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 они ими вот так залетают в магазины.
Да, я так и думал.
У нас там коэффициент 4.
Угу. Понятно. Тогда я спокоен. Подозрения все ушли. Все случилось ровно наоборот уже, что нужно, чтобы мы совпали. Обе команды забьют.
Да.
И больше ничего не будет. Просто 1-1.
Да, 1-1. Ну, собственно, это как, знаете, ладью на слона. Ладью на слона.
Потеря качества, да.
Отдали вам ладью. И взяли вашего слона.
И за это получили атаку, типа, да?
Ну, вы получили надежду. Она, правда, как правило, тщетная. Но, тем не менее, нам просто приятно, что люди получили некоторую надежду в нашей такой непростой жизни.
Так.
Наша троечка, мы на матче Бернли-Тоттенхэм.
У нас там коэффициент 5.
А сегодня забавный такой тур, согласитесь, Иван.
Да, перекрестия сплошные.
Да.
Так, и что там у вас?
Ну, тогда вы тут должны немножко, что ли, бояться.
Да, тут не хотелось бы влипнуть сейчас.
Ну, я скажу сразу, что одна из команд только забьет.
Нет. Я расслабился. Так, и что?
Ну, у нас просто 0-1.
А у нас 1-1. Мы не верим в шпоры, верим в Бёрнли.
Ну, хорошо, когда так различаются. А то предыдущий тур какие-то были сплошные совпадения. Это было не очень интересно, наверное.
Там в нужных местах у нас не сыграло, где должно было.
Ну, все равно основные матчи одинаково поставлены. Ну, понятно, что работают ваши клоны-пчелы. Вы просто списываете результаты у Нострадамуса.
Да,
тем не менее, это в целом не очень интересно.
Значит, у нас остался один ваш коэффициент 5 в результате.
А, то есть все остальное мы как-то...
4 у нас Кристал Пэлас Вилла, 5 у нас Бернли Шпоры. У вас 4 Брентфорд Эвертон.
Вот как мы сегодня оперативненько
заработали. Да, мы быстро сегодня работаем.
Ну что, ну попробуйте почикать нашу пятерочку, это как-то оживит
ситуацию. Да.
Попробуйте, доставайте секатор.
Где?
Тут уже Ботвинник не знает, что пожертвовать, чтобы вас как-то вот приподнять над суетой.
Где?
Понимаете? Затруднение, Михаил Ботвинник, я бы так сказал. Короче. Брайтон Лидс.
Так, вполне. Тут я чувствую, мы сейчас имеем шансы.
Но опять только одна команда забьет.
Нет. Все плохо. Так, и что?
1-0 в пользу хозяев.
У нас ничья 1-1 скромная.
Ну, да. Хорошо. То есть мы расходимся во многих матчах, в том числе принципиальных, где поставлены коэффициенты. Четверочку на троечку вы нашу почикали. То есть у вас какое-то настроение, в общем-то, есть. Хотя счет на табло, конечно, очень унылый для вас. Вот. Но Нострадамус дает надежду, поскольку он гуманный. Кроме того, что мастер справедливый, он дает вам надежду, вот немножко у вас такой небольшой локальный праздник с коэффициентами.
Ну, хорошо. Дорога у нас такая длинная до 3 января, туров будет много, так что к 3 января мы посмотрим, кто из нас чему радуется. Спасибо вам за участие, Сергей.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. Не болеть ни в коем случае. Прививаться при случае, если у вас есть возможность, конечно. Если вы живете в государстве каком-нибудь, которое дает возможность привиться. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.